Во время короткой поездки обратно к оранжерее в кратере Шеклтон Ташу и Джоу Бао долго молчали. Когда они приближались к дверям гаража, Джоу сказал: «Они напрашиваются на осложнение. Не конкретно эти трое, а кто-то уровнем выше, в американском правительстве».
«Думаешь?»
«Да».
«Но они их не получат?»
«Именно. Никогда не давай противнику то, чего он хочет».
«Но если они и впрямь хотят осложнений, то они их получат. Стоит только сильнее надавить. Потому что в какой-то момент нам придется ответить, ведь так?»
«Представь, что твой трехлетний сын на тебя разозлился. Он кусается, брыкается, вопит. Если ты не будешь осторожен, он может пнуть тебя по яйцам, а это больно. Но если действовать осторожно, ты просто возьмешь его на руки, верно? Или позволишь немного себя поколотить, пока ему это не надоест, так?»
«Трехлетний? Серьезно? Америка теперь что-то вроде трехлетнего башка? Это с ракетами наготове?»
«Нет, просто обычный ребенок. 3 года, 3 сотни лет. Никакой разницы, когда речь идет о Китае возрастом в 5000 лет. В 15 раз старше этого ребенка».
«Но необычного ребенка».
Джоу Бао ненадолго задумался. «Возможно».
«Ты не можешь их принизить, просто обозвав детьми. В руках американцев до сих пор 70% всего мирового капитала», — сказал Ташу.
«А что такое капитал?» Ташу удивленно уставился на Джоу.
«Деньги?
А что такое деньги?»
«Сам скажи», — ответил Ташу.
Джоу засмеялся. «Не могу. Это заняло бы слишком много времени. Даже если бы я знал. А я не знаю. Знаю только, что все это гораздо загадочнее, чем я когда-то думал. Деньги, капитал — это лишь способ организации работы. А реально только работа. Остальное — загадка. Представь, что каждый раз в разговоре ты заменяешь слово «деньги» на «доверие». «Вот я заплачу тебе 10 единиц доверия». Он посмотрел на Ташу и улыбнулся. «Неплохая сделка». Он поставил вездеход в гараж Шеклтона. Когда они вышли через внутренний шлюз в обеденный зал оранжереи, Ташу сказал:
«Американцы могут надавить сильнее по поводу исчезновения Фредерикса, хотя бы для того, чтобы поставить тебя в неловкое положение. И ведь он не мог просто исчезнуть. Кто-то из наших должен знать, где он».
«Подковерная борьба бывает очень яростной».
«А если ее решат прекратить на самом верху?»
«Борющиеся организации иногда притормаживают в надежде на то, что первый удар начальства примет на себя соперник, а первый удар частенько бывает самым сильным». Когда они вернулись в оранжерею и приступили к трапезе из риса с овощами, к ним подошел худой мужчина с уверенной лунной походкой. Джоу Бао пригласил его сесть. «Дзенга, уверен, вы слышали о Ташу? Он прилетел из Китая, чтобы записать очередную программу о путешествиях. Ташу, это инспектор Дзянзянго. Он тут всем командует. Возглавляет оперативную группу по координации лунного персонала. Вроде так это сейчас называется?» Дзян мрачно кивнул. «Я всего-навсего полицейский и только. Возможно, я и был кем-то вроде окружного наместника, но все изменилось».
«Прямо как судья Ди», — сказал Джоу.
«Судья Ди. Главный герой повести Роберта Ван Гулика, наместник в различных городах и округах Древнего Китая. В те времена наместники сочетали в одном лице функции законодательной, исполнительной и судебной власти».
Дзянга прославился тем, что раскрыл самые странные преступления. Информационное бюро писало об этих делах в Вестнике Южного полюса. Дело о запертом шлюзе, проблема клетки Фарадея и так далее.
«Клетка Фарадея. Устройство для экранирования от внешнего электромагнитного излучения. Обычно представляет собой клетку, выполненную из токопроводящего материала».
«Добрые старые времена», — без особого энтузиазма согласился Дзян.
«Вы здесь давно?»
— поинтересовался Ташу.
«Пожалуй, слишком давно. Сначала я думал, что останусь на полгода, а теперь в общей сложности уже почти 4,5 года, больше 8 сроков».
«Мы с Дзянго соревнуемся, кто дольше проживет на Луне», — сказал Джоу.
«Итак, станцию построили, и что теперь?»
«У нас проблема», — сказал Дзян.
«Даже парочка. И думаю, вы можете разобраться с обеими».
«Чем мы можем помочь?» Дзян щелкнул по браслету, и тот загудел почти на инфразвуковой частоте. Звучание клетки Фарадея, накрывшей их куполом, обрезающим любое электромагнитное излучение. Ташу слышал о таких программах для личного использования, но никогда прежде не видел в действии, и ощущения ему не понравились. «Опытный образец», — объяснил Дзян и взглянул на запястье Джоу. Тот с готовностью показал ему руку. «Ну вот, мы под зонтиком. Слушайте, я нашел этого пропавшего американца, которого подозревают в убийстве Чена».
«Друг мой!»
— воскликнул Ташу. «Это же хорошо, верно?» — спросил Джоу Бао. «Хорошо, но ничего хорошего», — ответил Дзян.
«Почему? Кто его забрал?»
— спросил Ташу. «Красное копье». При этих словах Джоу нахмурился, а Ташу непонимающе покачал головой. «Это сверхсекретное крыло военной разведки. Возможно, вместе с армейскими стратегическими силами или людьми из программы «Центр неба». На кого бы они ни работали, они всегда действуют напористо».
«Мятежные руководители», — добавил Джоу, и Ташу кивнул.
«Мятежными руководителями называли чиновников, которые якобы взбунтовались и перед лицом всего мира совершили какую-то явную глупость и провокацию. Высшее руководство открещивалось от них, но втайне одобряло их действия в качестве предупреждения противнику. Позже мятежных руководителей либо приносили в жертву, либо награждали, в зависимости от конкретных обстоятельств. Мысль о целом подразделении таких комедиантов вселяет ужас, хотя и не удивляет». Дзян понял, что Ташу знаком с этой тактикой, и продолжил.
«Похоже, Красное Копье проталкивает на Луну военных. Я даже не знал, что они уже здесь, но, видимо, кое-кто прибыл под видом инженеров. Они и забрали американца из больницы. Мы наткнулись на него, идя по их следу, и забрали у них американца. Так что ситуация напряженная».
«Это они подставили Фредерикса? Они убили Чена?»
«Вполне возможно. Либо они, либо аналогичная группировка из какой-то другой структуры сил безопасности. Здешнего политического руководителя, комиссара Ли, сразу же после нападения отправили домой. Два человека, которые присутствовали вместе с ним на встрече американца и Чена, исчезли, стоило им только покинуть комнату. Их нет ни в одной базе данных, даже на камерах слежения, хотя это невозможно. Лишь несколько человек видели их воплоти. Это очень похоже на почерк Красного Копья».
«Но зачем убивать Чена?» — спросил Джоу.
«Пока не знаю.
Но Чен Йидзу стойко противился военному присутствию на Луне. Уже и этого достаточно для того, чтобы от него избавиться. К тому же шифрованный телефон, который Фредерикс привез Чену, видимо, служил для связи с кем-то из политбюро. Я по-прежнему пытаюсь выспросить у швейцарской компании, кто был на другой стороне линии. Но вы же знаете, как Швейцария оберегает частную жизнь. Однако мы отследили записи компании о перевозках и выяснили, что тот аппарат отправлен в постоянный комитет политбюро КПК в Пекине. Наверное, мне стоит взглянуть на это дело под другим углом, чтобы найти еще какие-то сведения о телефоне. Сейчас я разбираюсь в биографии Чена, где и с кем он работал. Может, это приведет к тому, кто хотел бы заставить его замолчать».
Джоу кивнул, признавая, что инспектор взял правильный след.
«Так как же вы нашли американца?» — спросил он.
«Как только мы выяснили, что здесь поработала группировка «Красное копье», то решили арестовать их за использование фальшивых документов. Мы хотели вытурить их обратно на землю, где им и место, если им вообще есть где-то место. И тут, прямо в их жилище, наткнулись на американца. Теперь придется действовать быстро, иначе лидеры «Красного копья» в Пекине могут обойти нас и убедить пекинское руководство вернуть им американца. А мне не хочется, чтобы мое начальство на земле велело сделать то, чего я делать не желаю. Так что безопаснее всего как можно скорее отправить его с Луны. Но трудновато будет устроить все на пропускном пункте, никого не подмаслив».
«И как мы можем быть полезны?»
«Двумя способами. Во-первых, я хотел бы спрятать этого человека и побыстрее его спровадить.
Но вы понимаете, — он посмотрел на Ташу, — вы знаменитости и часто путешествуете вместе с помощниками. Может, вы решили бы вернуться в Пекин пораньше и забрать американца как члена своей группы?»
«В этот раз я прилетел один».
«Мы создадим соответствующую запись, и он окажется в списке. Потом мы отправим его домой вместе с вами, пусть там разбираются».
«И что с ним будет там?»
«Вероятно, его отправят в американское посольство, в обмен на какую-нибудь услугу с их стороны. Но это лишь мои предположения. Решение будет приниматься уровнем выше».
«Совершенно не хотелось бы втягивать Ташу в подковерную борьбу служб», — сказал Джоу. «Думаю, его прикроют сверху. Вот почему я прошу. Сейчас на Луне нет никого, кто мог бы прикрыть. Ташу, когда все это закончится, мы могли бы организовать вам новую поездку на Луну».
«А вы не можете просто отдать Фреда американцам на Луне?» — спросил Ташу.
«Вряд ли это поможет ему выпутаться. Луна слишком маленькая и принадлежит китайцам, а тот, кто его подставил, наверняка хочет его убить».
«А если отправить его на американскую базу на Северном полюсе?»
«У нас есть там свои люди, и у Красного Копья наверняка тоже, так что этого может оказаться недостаточно».
Ташу и Джоу Бао переглянулись.
«Да, ситуация сложная», — признал Дзян. «И посадка здесь американского модуля ее не упростила».
«Мы только что их навещали».
«Я в курсе».
Ташу и Джоу снова обменялись взглядами. Клетка Фарадея Дзяна урчала у них в животах, придавая всем выводам жутковатый привкус.
«Так значит, Фред будет моим ассистентом?» — уточнил Ташу.
«Именно. Он появится в записях, как прибывший вместе с вами. А также одна девушка, которую мы тоже хотим побыстрее отправить домой».
«Погодите, это еще кто?»
«Просто один человек, которого мы хотим убрать с Луны подальше. Лучше вам не знать, кто она. Они улетят с вами сегодня же вечером в качестве членов вашей съемочной группы. Нужно спешить, потому что полозья для запусков зафиксированы и направлены на Землю только несколько дней в месяц. Окно, которое я хочу использовать, вот-вот закроется, а следующее появится только через неделю или около того, а потому нужно поторопиться. Вы заберете их домой. В Пекине мы передадим их вышестоящему начальству, и ваша миссия на этом завершится. Вы можете вернуться сюда, как только захотите, хоть следующим же рейсом».
«Если мне разрешат», — заметил Ташу. «Возможно, кое-кто на Земле будет недоволен моей ролью в этих событиях».
«Думаю, вас прикроют сверху, как я уже говорил».
«Даже от Политбюро?»
Дзян криво улыбнулся. «От всех, кроме Политбюро».
«Вообще-то я знаю там кое-кого», — сказал Ташу. «Секретарь Пен Лин когда-то была моей студенткой».
Дзян и Джоу уставились друг на друга. «Ничего себе знакомство».
«Вот и отлично», — сказал Дзян. «Все, как я говорил, вас прикроют сверху». Ташу поразмыслил.
«Ладно, давайте так и поступим. Мне нравится этот американец».
«Спасибо. Мы снимем с него чип и дадим браслет с удостоверением личности вашего ассистента. В Пекине о нем позаботятся. У меня не хватает людей только здесь». Дзян поморщился. «Я привык считать себя главой местной полиции, но те времена прошли. Кто-то влез в мою вотчину».
«Ладно», — сказал Ташу, — «я вам помогу».
А потом добавил, обращаясь к Джоу Бао:
«Надеюсь, я скоро вернусь».
«Я тоже на это надеюсь», — отозвался Джоу и посмотрел на Дзяна. «И все-таки, откуда взялась еще и какая-то девушка?» Дзян пожал плечами.
«Положение стало слишком неопределенным. Мы предпочитаем вывести ее отсюда. Она — дочь большой шишки и беременна».
«Как такое возможно?» — воскликнул Джоу.
«А что?» — удивился Ташу. «На Луне нет секса?»
«Нельзя беременеть», — объяснил Джоу. «Это нарушение правил».
«Не говоря уже о здравом смысле», — добавил Дзян.
«Почему это?»
«Потому что этого здесь еще не происходило. Никто не знает, как пройдет беременность. Возможно, все будет в порядке, но в качестве меры предосторожности контрацепции для женщин здесь обязательно. Эту женщину могут арестовать, но мы предпочли бы как можно скорее отправить ее на Землю».
«И что будет с ней там?» — поинтересовался Ташу.
«Ей навсегда запретят полеты на Луну».
«А что насчет ее мужчины? Надо полагать, об искусственном зачатии речь не идет».
«Такое же наказание. Проведут тест ДНК зародыша и отследят отца».
«И вы посылаете ее с нами?»
«Да, с вами она будет в безопасности. Она станет третьим членом съемочной группы Ташу. Выглядеть это будет совсем как настоящая съемочная группа, а мы решим сразу две задачи. А вот и они». Он махнул рукой. К ним приблизились двое. Одним из них был Фред. Когда тот заметил Ташу, он слегка подпрыгнул от удивления, а потом протянул руку, словно взывая к помощи. Двигался он неуверенно и выглядел напуганным. Рядом с ним шла женщина с покрасневшими глазами, хотя в остальном она выглядела довольно агрессивно и недружелюбно, напоминая Коршуна. Широкие скулы, тонкие черты лица. Она скользнула взглядом по Ташу и отвернулась, замкнувшись в себе. «Нам пора», — сказал Дзян. «Нужно провести вас через пропускной пункт».
«А как насчет моих вещей?» — спросил Ташу.
«Мы их соберем за вас». Джоу Бао фыркнул. Похоже, это совещание было лишь для проформы.
«Все нормально», — сказал Ташу.
Он не был в этом уверен, но хотел заверить в этом Джоу и даже Дзяна. Тот казался ему вполне искренним. Дзян повел их в метро на ветку, ведущую в космопорт. Они сели в пустой вагон и заскользили по комплексу и дальше по серой поверхности. Ташу с любопытством смотрел в окно, гадая, сможет ли когда-либо вернуться в этот странный мир, мир легкой походки и монохромного зрения. Он даже не был уверен, что этого хочет. Пару раз за последние дни ему и самому пришла в голову мысль прервать поездку, и трудно было сопротивляться этой идее. Да чего же бесцветное и безжизненное место, полная противоположность Земле. Фэншуй тут не пригодится, вся система анализа перевернулась вверх тормашками. Но именно это и делало поездку интересной, и ему хотелось остаться. А теперь это означало, что ему захотелось сюда вернуться. Поезд въехал в космопорт и остановился у пустой платформы. Там стояли только три человека, знакомые инспектору Дзяну. Тот коротко с ними переговорил. Потом они все вместе направились к концу платформы и прошли через двойные двери в помещение большего размера с еще одной платформой. Это была посадочная площадка, как та, на которую сел корабль Ташу. Лежащий на боку корабль высился почти до потолка, приготовившись к взлету. Прежде чем они поднялись на корабль, пришлось пройти через сканер рядом с людьми в форме. Ташу искал на формах красный цвет, но не обнаружил ничего похожего. Все нашивки были белыми и золотыми. Конечно, красное копье — организация тайная, так что это ничего не значило. Опознавательные знаки они точно носить не станут. Если Дзян прав, то агенты красного копья вполне могли затесаться среди охранников. А уж молодая женщина, явно беременная, сильно выделялась и привлекала внимание как магнитом. Никакая технология распознавания лиц, даже человеческий глаз, ее ни с кем не спутает. Несомненно, Фред и сама девушка думали о том же и нервно перетаптывались позади Джоу Бао, пока Дзян разговаривал с людьми у сканера. Потом они по очереди прошли через сканер под пристальными взглядами служащих. К глазам приставили сканеры сетчатки, и Ташу задумался, каким образом изменили записи о Фреде и этой женщине. Поменять прошлое, чтобы повлиять на настоящее. А может, кто-то из охранников участвовал в операции? Затем маленькая группа помахала на прощание Джоу, осторожно поднялась на корабль и пристегнулась к плюшевым сиденьям. Никто не произнес ни слова. Ведь за ними, возможно, следили, а Дзяна и Джоу, которые могли бы все прояснить, рядом уже не было. При расставании те подали знак, что лучше помалкивать. Сейчас самые надежные — просто присматривать друг за другом, а поговорить можно и потом, когда разберутся в ситуации. Да и говорить-то особо было не о чем. Все разом пришли к одному выводу, пожали плечами и стали дожидаться разгона корабля и полета домой.
«Мы будем сидеть по ходу движения», — произнес по-английски Ташу, наполнив тишину безобидной болтовней. «Тайконавты говорят, что лучше пусть глаза вдавливает, чем они вывалятся».
«Тайконавт — китайский космонавт».
«Потому что всего на 3G», — подхватила девушка на превосходном английском. «Люди выдерживают и гораздо более серьезные нагрузки».
«Да», — сказал Ташу.
Ему понравился ее голос, низкий и невозмутимый. Она не собирается стыдиться своего изгнания с Луны и не позволит себя осуждать. Как бы говорил этот тон. Фред Фредерикс, похоже, еще не пришел в себя.
«Я слышал», — обратился к нему Ташу, «что некоторые тайконавты испытывали 20-кратные перегрузки без последствий для здоровья».
Фред невесело кивнул.
«Наши будут гораздо ниже», — заверил его Ташу, просто чтобы поддержать разговор. «Кстати, меня зовут Ташу», — представился он девушке. «А это Фред Фредерикс».
«Зовите меня Ци», — сказала она. И тут они ощутили толчок набирающего скорость корабля. Их толкнуло на спинке кресел, и Ташу напряг мышцы, сопротивляясь давлению. Он выглянул в иллюминатор и удивился, что снаружи все серое, а потом понял, что не может разобрать форму предметов. К концу взлетной полосы они набрали скорость в 6 км в секунду, и пейзаж слился в нечто неразличимое. Ташу все сильнее вжимало в кресло. Потом они оторвались от взлетных полозьев и внезапно обрели невесомость, в креслах их удерживали только ремни. Эта перемена вызвала у Ташу легкую тошноту.
«Наверное, я уже слишком стар для такого», — сказал он, не обращаясь ни к кому конкретно.
Его молодые спутники, похоже, были слишком поглощены собственными проблемами, чтобы испытывать неприятные ощущения. Кто знает, о чем они думают. Ташу время от времени поглядывал на них и замечал, как они опасливо озираются. Что произошло с ними на Луне? Что с ними случится по прибытии? К ним подошла единственная стюардесса на борту и помогла отстегнуться. Молчаливые и встревоженные, они стали парить в пространстве. Пока стюардесса отвлеклась на разговор с Ци, Ташу подплыл к Фреду и шепнул ему.
«Что с вами было?»
«Я и сам не знаю», — пожал плечами Фред и хмуро помотал головой. Он явно не хотел об этом разговаривать. За завтраком, тем утром после прибытия, он казался немного задумчивым, но все же оживленным и внимательным, а теперь был подавлен. Он изо всех сил пытался не бояться. Во время того завтрака Ташу предположил, что ему чуть за 30. Сейчас же он выглядел лет на 10 старше. Эта неделя, безусловно, была для него нелегкой.